Слава Богу. Садитесь, братья и сестры, пожалуйста. Будьте добры, откройте вместе со мною 12 главу книги «Исход». «Исход», 12 глава. На протяжении вот уже нескольких месяцев мы с вами вглядываемся в разные прообразы, которые представляют перед нами Иисуса Христа, представляют из Ветхого Завета. И сегодня мы посмотрим на еще один такой прообраз перед тем, как будем участвовать в Вечере Господней. Делаем мы это для того, чтобы направить наши мысли на Него, на Его крест и на Его страдания. В 12 главе книги «Исход» описывается, собственно, это событие, исход, но его еще можно назвать установление первой Пасхи. 12 глава с 3 стиха. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейству». Потом 5 стих читаем. «Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз». Потом 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет язвы губительной, когда поражать буду землю египетскую». Что такое прообраз? Когда мы вглядываемся в прообраз, то не всегда все ясно, не всегда все черты, которые указывают прямо на тот образ, который нам нужно увидеть, на ту картину, которую хотел показать наш художник божественный, то есть его замысел не всегда виден, и поэтому нужно приглядываться. Так же, как мы делаем, наверное, когда мы смотрим на картину, написанную художником. Возможно, многим из нас приходилось вглядываться в картину, написанную художником. Вначале мы видим мазки, просто мазки, сделанные красками, красками разного цвета. И если приглядеться еще пытливее и ближе, то можно разглядеть элементы холста. И что все это по сравнению с той картиной, которую хотел передать художник. Но только тогда, когда мы отходим чуть подальше, когда мы обращаем внимание на детали, вдруг эти детали начинают перед нами представать в совершенно другом свете. Мы начинаем видеть то, что хотел изобразить художник. И чем больше и дольше мы вглядываемся в эту картину, эти детали, эти подробности предстают перед нами, и талант художника для нас более и более очевиден. Ну, и то же самое можно сказать с библейскими образами, которые названы в Писании тенью будущих благ. Когда мы смотрим на Агнца, мы видим то, что должно было произойти с Иисусом Христом. И чем дольше, чем больше мы на Него смотрим, тем больше этих деталей для нас очевидно. Если присмотреться, то мы посмотрим, что вот прообраз, каждый прообраз в Библии, это далеко не точное соответствие того образа, на который он указывает. Это тень все-таки, но тем не менее, та яркость и та четкость, с которой эти детали выведены в прообразе, поражает. Такие вещи не могли произойти случайно. Сейчас мы поймем, о чем идет речь. Давайте посмотрим на прообраз Агнца и, самое главное, обратим внимание на те истины, которые из него исходят, потому что все эти истины, они имеют дело с нами с вами, с нашим искуплением, с нашим спасением, они к нам относятся, мы можем применить их к себе, они относятся к нашему спасению. И сегодня мы поразмышляем, каким образом пасхальный Агнец указывает на Христа, как он нам его представляет. Ну, для того, чтобы нам об этом поразмышлять, давайте вначале окунемся мыслями в первую Пасху. Мы прочитали всего несколько стихов из 12 главы книги «Исход». Я не буду читать все этой истории, я просто напомню. Израильтяне на протяжении вот уже нескольких сотен лет взывали, чтобы Господь им помог. Он поставил своего вождя Моисея, который пришел с вестью освобождения. Израильтяне не сразу приняли Моисея, но Господь даровал ему чудодейственные знамения. Фараон, тем не менее, и его приспешники, они свои сердца закрыли, очерствили для того, чтобы не выпускать израильтян. Фараон не желал лишаться такого количества рабочей силы. И вот тогда Господь прибег к тому, что в Библии называется «десяти казням». На протяжении нескольких месяцев египетская земля подвергалась полнейшему опустошению, пока, наконец, в форме десятой казни самое главное и самое разрушительное последствие не ожидало египтян, а именно смерть каждого первенца. Причем имелись в виду не только скот, но и люди. Каждая семья, которая не последует тем инструкциям, которые даст Господь, должна будет лишиться своего перворожденного ребенка. Для того, чтобы израильтяне были избавлены от этой казни, Господь дал им повеление: «Возьмите ягненка на семью». Этот ягненок должен был быть взят или от коз, или от овец. То есть это мог быть или ягненок, или козленок. И поэтому вот это собирательное русское слово «агнец», оно представляет из себя это животное. «Возьмите его от стада», – сказал Господь. Несколько было условий, каким должен быть этот ягненок. Ему должно быть однолетним, он должен быть не более одного года от роду, годовалый ягненок. У него не должно было быть никакого телесного порока. Смотря на него, нельзя было, не нужно было, нельзя было найти ничего, что говорило бы о каком-либо телесном увечье. Это был самый лучший ягненок, без порока. Он должен был быть мужского пола. Нужно было взять его в 10-й день этого месяца и на протяжении 4 дней держать его в доме вдали от всего остального стада. На 14-й день его нужно было заколоть, сцедить кровь и затем этой кровью три вещи сделать, или вернее три места помазать. Один косяк двери, другой косяк двери и также перекладину своей входной двери. Довольно странный способ избавления от казни, но если не пройти все эти предписание, то тогда можно было лишиться своего первенца. Это еще не все. Далее агнца нужно было испечь на огне, причем не ломать его на части, но сделать полностью целиком. Всю тушу нужно было испечь на огне, и потом нужно было его есть всей семьей, одевшись в одежду с поспешностью, так как будто бы семья уже собирается в дорогу. При этом нужно было есть его с пресным хлебом и с горькими травами. Остатков не нужно было оставлять до утра. А если вдруг что-то останется, то эти остатки тоже нужно было сжечь на огне. Из-за этого произошло несколько событий, которые повергли весь Египет в плач. Прежде всего, смерть первенцев из-за нашествия ангела-губителя. Пришествие ангела-губителя ночью, она поразила египтян. Проснувшись на следующее утро, те, кто не последовали Божьим повелениям, вдруг обнаружили, что в каждом доме был мертвец. Но израильтяне этого не испытали. Они испытали облегчение, они испытали благословение, в их доме не было мертвых, все были живы. Более того, египтяне согласились отпустить их из рабства. Они теперь были свободны. Египтяне не только согласились, но можно было сказать, что они прогоняли израильтян и говорили: «Поскорее уходите от нашей земли», потому что они боялись этого израильского Бога, который навел такую страшную казнь на них, как они считали. С тех пор евреи стали праздновать этот праздник по повелению Господню регулярно каждый год. Это был главный праздник иудейского календаря и вообще всего Ветхого Завета. Величайший праздник, праздник Пасхи, был установлен в память об этом событии. Вспомнили эту историю, друзья? А теперь давайте посмотрим, как все это соответствует нашему Господу Иисусу Христу. Соответствие между Агнцем и Христом. Мы с вами отметили, что этого агнца нужно было брать без порока. У него не должно было быть никакого телесного недостатка. И когда мы смотрим на Христа, Писание свидетельствует, что даже его враги не могли в нем ничего плохого обнаружить. Христос был полностью безгрешным. В послании к евреям мы читаем в 4 главе 15 стихе: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Такую оговорку делает автор послания к евреям. Христос знает все, Он все чувствует так же, как и мы. Он испытывал искушения, но ни разу не согрешил. Не было лести в устах его. Он был без порока. Он был без греха. В отличие от всех остальных людей, все люди грешны, но не Христос. А возвращаемся к Агнцу. В Агнце мы видим, что необходимо было взять его однолетнего, годовалого Агнца. В начале его жизни, можно сказать, что в начале расцвета его жизни, этому Агнцу еще бы жить и жить, ему бы еще расти, приносить пользу, и с него можно было бы еще получить много, ну, скажем так, даже дохода, смотря на это животное. Самое лучшее животное, тем не менее, закалывается. Возвращаясь ко Христу, неужели мы не видим то же самое? Он тоже в расцвете сил, в молодости своей принес себя в жертву Богу. Примерно в возрасте 33 лет он умирает на кресте, и он умирает за наши грехи. Агнец был заклан перед спасением Израиля. И тот, кто не участвовал в заклании этого Агнца, тот, кто не видел этого, у того, у кого этот Агнец не жил дома, тот, кто не помазал свои косяки дверей кровью этого Агнца, не мог также иметь искупления, то есть избавления от ангела-губителя, избавления от Божьего суда. Агнец должен был прежде умереть, а потом приходило это искупление и спасение. С Иисусом Христом то же самое. Иисус умер до того, как человек мог обрести спасение. Нет другого имени под небом, говорит Писание, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Христос говорит: «Я единственный путь, я есть путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А в послании к евреям в 10 главе 12 стихе читаем: «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Он ее принес один раз, но только после того, как Он ее принес, грехи могли быть прощены». Наш Агнец в книге «Исход» – картина Иисуса Христа. Кровью Агнца, того Агнца пасхального, нужно было окропить, как мы уже сказали, два косяка дверей, а также перекладину сверху. Кровь Христа, она окропляет нас, окропляет нашу жизнь, окропляет наши сердца. Первое послание Петра, 1 глава, 2 стих говорит, 1 Петра 1:2: «По предведению Бога Отца при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Петр говорит: «Благодать вам и мир да умножится». Интересный символ этих перекладин можно еще видеть в том, что их три. И это значит, что кровь Иисуса Христа, она, несмотря на то, что она была пролита, в определенный момент времени простирается на все грехи, которые были сделаны даже до этого. Ведь праведники Ветхого Завета тоже получили это прощение, но смотря вперед на кровь Иисуса Христа. Три косяка или два косяка и перекладина могут символизировать прошлое, настоящее и будущее действие крови Иисуса Христа. Агнец. Когда мы думаем об Агнце, и каждый из этих агнцев, ягнят или козлят, был кротким и смиренным животным. Это, наверное, самое, одно из самых кротких и смиренных, молчаливых животных и покорных, которые мы знаем, и не зря именно этот образ был выбран. Здесь опять нам вспоминается Иисус Христос. Он был смирен и покорен перед Его судьями, перед Его обидчиками, перед Его распинателями. Он не упрекал и даже не обличал их при этом. Он молчал на суде. Помните, об этом предсказывал еще пророк Исаия в 53 главе. Он говорил о Христе, что Он будет как агнец пред стригущими Его безгласен. Он не отвечал ругательством на ругательство, оскорблением на оскорбление. Более того, Христос даже молился за тех, которые были Его палачами. Он кротко сносил все оскорбления, все заушания, все издевательства, все избиения и унизился даже до смерти и смерти крестной. Мы с вами сказали, что тот пасхальный агнец должен был быть отделен от стада. И на протяжении нескольких дней он жил вместе с хозяевами в доме. Можно даже себе представить, что дети играли с этим агнцем, подружились с ним. хоть на протяжении 4 дней, вот такое время, когда он мог уже стать как бы домашним животным. Он жил не в стаде, он жил теперь вместе с людьми, с хозяевами. А Христос? О Христе тоже сказано, что он стал и таким, как мы, человеком, и в то же время другим. Он был отделен от грешников, он был отделен от всего человеческого общества, он был не таким, как все. Он, да, был действительно человеком в полном смысле этого слова, но, тем не менее, он был совсем другим, не таким, как все остальные люди. Он был безгрешным. Он был отделенным в этом смысле, и он также был отделен в том смысле, что он принял смерть, как Библия говорит, за станом. За станом, то есть принял поношение и позор, которое нужно было ему принять. Послание к евреям в 7 главе, в 26 стихе говорит так, евреям 7:26, «Тогда и должен быть у нас первосвященник святой, таков и должен быть у нас первосвященник». Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Мы с вами слышали о Агнце Пасхальном, и можно прочесть в Писании, что нужно было его полностью съесть, и это значит, что ни одну его кость и ни одну его часть нельзя было ломать, и это тоже было пророческое предзнаменование. Когда мы читаем Псалом 33, стих 21, там псалмопевец пророчески говорит о том, что кости Христа тоже не будут сломлены. Он хранит все кости Его, ни одна из них не сокрушится. Трое было на крестах, два разбойника, и посредине был распят Христос. И когда пришли воины, они для того, чтобы ускорить смерть тех остальных двоих, перерубили им голени, разломав таким образом кости. Но со Христом этого не было. Его тело и его кости не были сокрушены. Вы помните, уже обнаружено было, что он к тому времени испустил свой дух, и лишь кровь и вода истекли из его проткнутого копьем бока. Кости Христа, как и кости пасхального агнца, не были сокрушены. Пасхальный агнец, мы напоминаем, нужно было съесть целиком, поэтому семейства собирались вместе, а если семья была маленькой, нужно было взять также соседей или родственников для того, чтобы этого агнца хватило на всех, чтобы ничего из него не оставалось. На что это указывает? Вы знаете, есть те люди, которые не желают полностью принять Иисуса Христа, полностью повиноваться в своей жизни Его Слову или полностью принять Его не только как учителя благой морали, но также и как спасителя их души, и кроме того, как господина, то есть Господа их жизни, который бы указывал им, как жить. Более того, Христа тоже нужно есть. В прямом смысле, в духовном смысле этого слова. Христос говорит, «Я есть истинная пища, я хлеб, сшедший с небес, я также есть истинное питье, и Христам нужно употреблять вот внутрь нашего духовного человека. Кто не будет есть плоти и крови Сына Человеческого и пить Его крови, такие слова, довольно странные нашему уху, однажды сказал Иисус, не будет в себе иметь жизни». Мы не можем делить Христа на части. Мы должны Его взять себе. Он говорит, «Я хлеб, сшедший с небес, и если вы будете питаться Мною, вы будете иметь жизнь». Сегодня, когда мы приступаем к вечере Господней, мы вспоминаем эти слова, потому что, вкушая вечерю, это также напоминает, вот эти символы представляют перед нами тело и кровь Иисуса Христа, которые мы вкушаем духовно. Потому что, вкушая вот это физически, если мы не вкушаем Христа духовно, вечеря нам никак не поможет. И Христос, устанавливая вечерю, говорит, «Сие есть тело Мое, а сия есть кровь Моя». Возвращаемся к пасхальному агнцу. Есть агнца, как мы сказали, нужно было с поспешностью, нужно было делать это также с пресным хлебом и с горькими травами. На что это может указывать? Вы знаете, когда мы принимаем Иисуса Христа, мы принимаем Его, во-первых, с искренним сердцем. Сердце может быть замутненным закваской греха, так и квасной хлеб, он свидетельствует о грехе. А здесь хлеб пресный. Принять Христа нужно с искренностью, с детской верой, доверившись Ему. И только такому человеку Он ниспосылает свою благодать и свои благословения. Но тогда, когда человек становится верующим и принимает Христа, могут прийти испытания, могут прийти проблемы и искушения. Может быть, об этом свидетельствуют горькие травы, которые тоже вкушались израильтянами вместе с этим агнцем. Мы отметили с вами, что относительно того пасхального агнца теперь каждый год регулярно израильтяне должны были отмечать этот праздник. Этот праздник был настолько важным и обязательным, что сказано было, что если кто-то не будет участвовать в его праздновании, то эта душа извергнется полностью из народа. Господь, когда пришел, также установил определенное воспоминание, праздник, воспоминания своих страданий. Мы совершаем тоже регулярно это, и я имею в виду именно то, что мы совершать будем сегодня, вечерю Господню, для воспоминания жертвы Христа. «Сие, говорит Господь, творите в мое воспоминание всякий раз, когда вы будете пить и есть в мое воспоминание». Церковь устанавливает регулярность, но мы также регулярно это делаем. В данном случае мы делаем это каждый месяц. Еще одно соответствие найдем, друзья. Вспомним, что Пасха была установлена для народа израильского. Никто из иноплеменников, если он не прошел обряда, обрезания и того, что он принял веру израильтян, не мог участвовать в этом торжестве. Хотя они приглашались, но нужно было действительно верить в Бога Израилева, Бога, творящего чудеса и избавляющего человека. Здесь в вечере Господней мы видим то же самое. Как там это был семейный праздник, и семьи это делали, мы тоже собрались сегодня на семейную трапезу. Мы все здесь члены одной вселенской семьи. Поместная церковь, если есть члены других церквей, мы с вами тело Христово, мы с вами часть семьи Иисуса Христа. Именно поэтому тогда, когда говорится о том, что, друзья, будьте добры, проверьте ваши отношения друг с другом, с Богом, а также будьте добры, убедитесь, что вы члены одной из поместных церквей, которые исповедуют Христа и Евангелие. И вот тогда с чистым сердцем можете участвовать в этой заповеди. Это говорится не зря. И это указывает опять-таки на то, что было раньше, когда израильтяне семьями должны были встречаться, чтобы участвовать в этом празднике. Это семейная трапеза. Недаром Христос, когда устанавливал эту уже трапезу Господню, стол Господень, вечерю Господню, как мы ее называем, там были собраны лишь Его ученики. Он узким кругом для своих учеников это все сделал. Дорогие мои, мы сегодня увидели с вами наглядно пасхального агнца и затем посмотрели на Иисуса Христа. Я думаю, что еще больше соответствий можно было бы привести. Но не правда ли, это очень интересная картина. Последний вопрос я хотел бы задать каждому из нас. Интересно, а кто же был раньше? Вначале был создан агнец, ягненок в виде животного, и потом Христос как будто бы пришел и полностью исполнил все эти пророчества. Или же было по-другому? Знаете, Писание говорит нам в нескольких местах, что Христос является тем агнцем, который был заклан еще до начала мира, до создания мира. Удивительно, Христос был прежде. Он вначале создал образ, а затем только первообраз этот создал. Вначале он уже знал, что придет искупить этот мир, он представлял, возможно, как все это будет, и только затем уже был создан этот мир, а с ним также и кроткие, тихие и смиренные агнцы, ягнята и козлята, о которых повествовал наш текст. Давайте сегодня мы возблагодарим Господа за Его чудный план спасения. Ведь еще до начала мира Он видел также и нас с вами. Нас, которые уверуют, которые придут, которые поймут Евангелие и которые в чистоте протянут руку свою, очищенную кровью Христовой, кровью непорочного и чистого Агнца. Тот самый Агнец будет ожидать нас в конце времени. В книге Откровения Он предстает как закланный Агнец там, на небесах. И тем не менее Он жив, и тем не менее Ему все поклоняются, и тем не менее земля вся дрожит перед Ним. Удивительная вещь, агнец, слабейшее животное, кратчайшее животное, но имеет такую силу, Его кровь, Его жертва, Его воскресение имеет такую великую силу. Кровь Его избавила израильтян, и тем более она избавила нас. Первое послание Петра, Первая глава, 18 и 19 стихи говорят: «И зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Аминь. Помолимся, друзья.